Слава нашему Господу! Знаете, я имею некоторое такое переживание об одном вопросе. Мы в четверг немножко касались одной темы. Я немножко ее напомню. Жалко, что не все мы были, чтобы рассуждать и вникать. Есть так написано, и мы к этому вопросу несколько раз будем возвращаться в сегодняшний день. Есть место Писания, второе послание Тимофея, 3 глава. 10 стих и ниже. Павел пишет так: «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». И там дальше описывается в последнем времени и о состоянии, что происходит. «Ты последовал мне». Некоторые моменты последования, а потом мы коснемся темы хотя бы в учении, потому что здесь очень много вопросов. И в последнее время это состояние очень серьезное. Есть так написано у Матфея интересный момент, когда апостолы были рядом с Иисусом, 19 глава, 27 стиха, так сказано: «Тогда Петр, отвечая, сказал ему: „Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам? Следовать за теми, кто сильный, легко. Следовать за теми, кто знает, легко. Когда ты видишь, как он себя ведет, какими примерами он показывает, знаете, можно довериться, можно довериться». Вот такой я пример вспомню. Как-то над Ниагарским водопадом кто-то натянул очень такой длинный канат и закрепил с одной стороны Ниагарского водопада, с другой стороны. Сенсация была, много людей собралось, как-то мы вспоминали об этом вопросе. С двух сторон были площадки, чтобы можно было развернуться. Люди, любознательный народ, пресса, те, которые будут снимать на видеосъемки, потом будет телепоказ, корреспонденты газет. Человек сказал, говорит: «Я с шестом перейду туда и обратно. Промежуточных площадок для отдыха нету. Длина большая, высота не маленькая». И он отправился, шест большой в руках, движется. Туда пришел, бурные аплодисменты, разворачивается, идет сюда. Здесь опять бурные аплодисменты. Все хорошо. Он берет тачку с одним колесом, ну, с двумя ручками, огородная или какая она, садовая называется, и катит ее. Отсюда проводили с бурными восклицаниями, там встретились с бурными овациями. Он разворачивает тачку пустую, катит обратно. Потом, я не помню сколько, 4-6 мешков цемента или земли. И опять везет. С затаенным сердцем его проводили здесь, не ожидали его увидеть там. Он разворачивает этот груз и обратно. Потом обращается и говорит: «Вы верите, что я могу кого-то из людей перевести? Ведь груз-то соответствовал больше, чем вес человека». «Да, конечно». Кто больше всех кричал: «Да, верю, садись». «Ну ты что? Ты в своем уме?» Тогда он обращается к ребенку и говорит: «Ну, малой, садись». И тот на глазах у всех прыг в эту тачку и сел, только без груза. И поехали. Оторопь, знаете, говорят, рот открылся, вопрос застыл на устах: «А почему?» Ну, и туда приехал, и обратно вернулся. И корреспонденты, они, знаете, дорожат этими моментами. Теперь уже не к тому, кто катал тачку, а к тому, кто сидел в тачке. «Скажи, ну а почему ты сел?» «Это мой папа. Мы с ним не первый раз такие путешествия делаем». Вот такому папе доверяться можно. А чужому дяде, кто его знает? Знаете, ну-ка попробуй не доверься, когда такие чудеса Бог творил через сына своего. Но Священное Писание говорит странные такие вопросы или ответы. Сколько чудес сотворил он пред своими учениками, они, говорят, в него так и не верили. Ну вот теперь они перед фактом поставлены. Там чудо, там чудо, там чудо, там чудо. Ну попробуй, не, ну, ну попробуй. Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Все ли? Это еще интересный вопрос. Немножко ниже, в другой главе, говорится, тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя по одной и по другую, один по правую сторону, другой по левую царствие твоем. Скажи, чтобы они за тобой последовали вплоть до восседания рядом с тобой. Так, да? Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите, можете ли пить чашу, следовать за ним, это есть пить чашу. И мы не всегда хотим ее пить, это правда. Некоторая чаша нам нравится, некоторая не очень. Чудеса и знамения. Вот только одно здесь чудо произойдет, придется менять аренду помещения вот этой церкви. Вот интересно, когда богач и Лазарь встретились в потустороннем мире, и богач говорит, ты знаешь что, у меня ясно, что уже все, от вас к нам не переходит, от нас к вам не переходит, и помочить губы и язык тоже невозможно, все, говорит, закончено, хотя бы последний шанс. Ты знаешь, вот у меня там есть братья, пусть он воскреснет, чтобы они последовали за тобою. Нет, не последуют. Ведь чудо их поставит на правильный путь, они станут последователями.
Никогда.
Нет, да.
Во время благоприятное они последуют, но во время искушения они отпадут.
Это правда, так написано. Вот когда не очень сильный зной и не очень много дождей, то растение растет. Но когда их много, оно гниет. И когда много солнца, оно сохнет. И вот интересно, во время благоприятное легко следовать за Господом. Но в дни суровые очень трудно. И он говорит, хорошо, вы хотите быть до конца. Здесь Иисус говорит, вы прибыли в напастях со мною, в покибытии вы будете со мною. Вы пили чашу, вы будете со мною находиться там. Вы последовали мне, апостол Павел говорит, я научился всему. По-другому, я научился следовать за Господом, когда сыт и когда голоден, когда одет и когда раздет, когда много друзей, когда остался один. Я научился всему, могу сохранить себе чувство желания быть последователем Его. И говорю вам, говорит, подражайте мне, как я Христу. Интересно, да? Как? Следующий момент. Да, действительно, две лодки рыбы, если поймаешь, попробуй не последуй за ним. Но такой Бог, такие благословения, такие чудеса. В принципе, можно все оставить. Но вот интересно, что увидел Левий. После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин. Говорит ему, следуй за мной. И он, оставив все, встал и последовал за ним. Почему? Чуда там не было показано. Понаслышке? Может быть. А может быть, действие власти? Скорее всего, что так. Мы сегодня коснемся именно этого вопроса. Очень серьезного и ответственного. Потому что о Христе нашем говорится, что Он говорил не как книжник и фарисей, а как кто? Как власть имеющий. Власть имеющий. Есть такое место Писания, когда в свое время Иисус, будем говорить, простил Петра. Хотя о прощении ничего не сказано, сегодня упоминалось о его отречении. И Иисус встречается, предлагает закинуть сети для лова рыбы. Сеть наполнилась. Кстати, сегодня говорят, что на эту сторону, как вот так вот смотреть, как ученики плыли, если с этой стороны говорит, где Христос сказал забросить сети, забрасывают с того дня. До сих пор рыба больше не ловится. До сих пор рыба больше не ловится, не умеет ловиться. И когда Иисус рассказал ему все, Петру там, когда они сидели, ели, да пищи ли там было, я не знаю. Сказав же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога, и сказав все, говорит ему, иди за мною. Да, конечно, пойдешь на гору, да, будешь слушать его слова. Да, это наш Господь. Но мы будем возвращаться к этому месту Писания. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях хотя бы 9 направлений. Постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Он покамест коснулся 9 направлений, мы сегодня их все касаться не будем, только покамест одного, и то частично. А ты последовал мне в учении. Что это такое? Что это такое? Есть интересное место Писания, где говорится о Иисусе Христе. Евангелие Иоанна, 7 глава, с 14 стиха. «Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил, и дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». «Мое учение не мое». Но пославшего меня, Павел принял это учение. Он говорит, ты, Тимофей, ты последовал за мной в учении. А другие не последовали в этом учении. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении. От Бога ли оно? Ибо или я сам от себя говорю, говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшего его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? Никто из вас не поступает по закону, а говорите, что вы ученики, последователи Моисея. Вы говорите, что у вас, и знаете, тогда у евреев, насколько мне известно, на челах здесь вот были коробочки, и там десятисловия, на груди там десятисловия. Я где-то видел даже такую фотографию. Мальчонка, наверное, ему лет 12-13, это после посвящения. И у него такая тюбетечка одета еврейская. И вот он читает Ветхозаветные Писания. И на этом кадре сфотографированном видны все вот эти вот ящички. И на руках они у него повязаны и там выписки с мест Священного Писания. Но сегодня вспоминалось, Павел прекрасно знал, но не мог быть последователем Христа, а еще был гонителем. О каком учении вообще могла быть речь? Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшего его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? Никто из вас не поступает по закону. За что же ищете убить меня? Народ сказал в ответ, небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя? Иисус, продолжая речь, сказал им, одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисея, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. Что ты сказал, Господи? Ты сказал о интересном вопросе. Для того, чтобы дитя имело жизнь вечную, ему в те времена необходимо было заключить некий завет с Богом, и это делалось на восьмой день. И это были величайшие прообразы. Дитя знает, что это говорит о вопросе. По мере твоего возрастания Бог будет побуждать тебя к обрезанию сердца, ушей, мыслей, ума твоего, действий твоих, для того, чтобы ты не захламился и не стал бы, знаешь, насаждением доброй ягоды виноградной, вдруг сделался насаждением дикой какой-то ягоды. Оно же так получается. Ну, не обрежь, во что это превратится. Попробуй дерево не обрезай, какие у него там плоды будут. Это интересный вопрос. Попробуй вовремя не обрежь юношу в начале пути его, дитя, подростка, во что это выльется? Попробуй не очистить сердце от малой закваски на уровне малой закваски. Что оно сделает? Оно вскиснет, спучит все тесто. Попробуй не останови язык, он воспалит круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Но это же правда, да? И интересно, Бог в свое время говорил, и обрежет Бог сердце твое и сердце потомства твоего, для того, чтобы ты имел жизнь. Не об этом обрезании говорилось физическом. Знаете, что он говорит? А когда я исцелил. И если посмотреть все его исцеления, которые он делал, он начинал с интереснейшего вопроса, о котором иногда не всегда говорится.
Он говорит, что легче сказать? Встань и ходи, или прощаются тебе грехи.
Хотя бывали моменты, когда люди получали исцеление не потому, что они заболели из-за грехов, но для славы Божьей есть, да, такие моменты? Но в основном были стоявшие вопросы очень интересные. Скажите, пожалуйста, ну как может дьявол завладеть сердцем человека и поселиться там, если в человеке не был грех?
Ответ. Этого не может быть, так, нет?
Если дьявол завладел сердцем человека, значит там есть конкретный грех. Это правда. Об этом надо говорить. Об этом не следует умолкать. Но удивительный вопрос. Мы зачастую, особенно родители, наблюдаем такого порядка. Ну, в детстве, да ладно-то, ничего, вырастет.
Кто вырастет?
Что вырастет? В чем он вырастет? В чем мы вырастем?
В четверг я вспоминал такой момент, сегодня тоже напомню. Я не знаю, как долго я его еще раз буду напоминать. Где-то пришлось на неделе быть с братьями в беседе. И вспомнили один факт об одном брате. Нашем брате, я не совсем понял, он уже скончался или еще жив по своему физическому возрасту. Очень благословенный в Боге, как я понял. Я его лично не знал. И у него, говорит, была проблема с его сыном. И сын уже был не маленький. И христиане очень нехорошо поступили. Они так укололи отца, что он ушел от служения полностью. Ушел от служения, они переехали в другое место, куда-нибудь подальше, куда-нибудь поглубже, чтобы сесть на последнюю скамейку и там заниматься. В принципе, в этом ничего плохого нету. Но там есть одна тонкость очень серьезная. Какая? И вот там Бог его находит, и к нему подходит, и через кого-то говорит примерно такие слова. «Слушай, сын мой, служение не оставляй. Сына я приведу, но я тебе дал время для него, а ты его упустил. Не сына, время.
Время, которое я тебе отвел для твоего сына, чтобы ты поработал в этом винограднике этого сердца, чтобы ты его окопал, чтобы ты его обрезал, чтобы ты сторожевую башню там поставил, чтобы ты оградил его кругом, ты это время потратил на другие вопросы, с которыми я не согласен». Дело там очень интересно ставится, друзья. Если Бог согласен, чтобы я сделал нечто другое, тогда Бог меня заменяет в том, что Он мне доверил. Ну так. Я не помню имя этого служителя, который в далекие те времена сидел в лагерях за имя Господне, и он заключенный был. Ну, а их же обычно стригут соответственным образом, и одежду такую дают, и клеймо здесь на одежде, так что далеко не убежишь, она такая полосатая, сразу далеко видно, да еще и номер. Его там не подделаешь, не спрячешь. Ну так говорили братья. И я к чему говорю? Его нужно было заменить. Бог говорит, сын мой, встань и пойди вот туда, ну там, на свободу. И там ты должен преподать хлебопреломление. Там народ мой собрался, а некому преподать. Я хочу, чтобы ты это сделал. Он говорит, Господи, а на кого я оставлю эти вагонетки? Он работал приемщиком вагонеток, отпускал их под землю, и те выходили наружу, понимаете? То есть регулировщиком, или как сказать, с рычагами, с кнопками, там целая история. Первый контролирующий спуск и подъем этих вагонеток. Бывало, люди спускались, видимо, там, бывало груз, бывало, что-то оттуда доставали, там уголь или что, руда. Он говорит, как, Господи, ну что он? А Бог ему отвечает, ну вот твой ангел, ну дай ему теперь, пусть он тебя заменит. И я, говорит, стоял и смотрел, как у того будет получаться, будет ли он хорошо работать. И я, говорит, потом пошел, Бог через проходную вывел. Никто, говорит, ничего не понял. Пришел в то место, Бог преподал хлебопреломление, там были удивления, не время было рассуждать. Замена, замена. Если Бог определил, что то дело важнее, чем эти вагонетки, то Он тебе найдет и замену. Но если то дело, на которое ты потратил время, не важнее, чем Бог определил для работы с детьми, то, говорит, это будет беда. И послушайте, тут получился интересный вопрос. Не от служений нужно уходить, не от стихотворений нужно уходить, не от проповедей нужно уходить, не от молитв нужно уходить, а каяться надо за упущенное время. Каяться надо. А служение не оставлять, собрание не оставлять, действия благодати не оставлять, свои плечи подставлять. Бог будет совершать. Ты говоришь, хочешь со мной последовать? Ну давай, следуй. О чем следовать? Обрезание. Дело в том, что Иисус, когда делал исцеление тела, делал, совершал,
он начинал с сердца. И если там это было по причине греха, то сначала оттуда было начало. Он предлагал обрезание. Интересно, мытари и грешники, и блудницы, они все бежали к нему. Зачем? За обрезанием, за осознанием своей внутренности, за покаянием. Слушайте, я удивлен этому вопросу. Какому? Может быть, я плохо исследовал Писание, но я нигде пока в Новом Завете четырех евангелистов не нашел, чтобы мытари, блудницы, вот эти вот грешники бежали за исцелением тел. Я не нашел. Поищите вы. Они шли за освобождением внутренности. Это какой-то очень интересный секрет. И он сказал интересную фразу. Вот они вперед вас идут в Царствие Божие. Они вперед вас мои последователи. Их интересуют духовные ценности, а уж тогда материальные. А вы, знающие Священное Писание, сначала физические, материальные, а потом, кто его знает, духовные. Учение. На чем оно основано? Я как-то делился об этом вопросе учения. Я благодарен Богу, что когда Бог вступил со мной в завет, а я с Ним, это примерно прошло месяца полтора, я был на членском первом собрании, когда был такой гость, там был епископ. Раньше за ними очень сильно гонялись органы, очень, вы это знаете. И обычно братья очень резко приезжали и быстро уезжали, но как-то у нас в церкви об этом узнали. И вот он приехал. Ох, сколько было членов церкви. Мы любили гостей, притом одарованных Божьим присутствием. И когда он говорил последнюю проповедь, знаете, все ожидали, ну когда же он поднимется, когда же, и зашевелились. Все, сейчас что-то будет, сейчас будет слово от Господа, ну, не пророческое, просто он будет говорить места Священного Писания, он будет говорить истинное здравое учение, не потому что у нас в церкви его не было, но почему-то у него лучше получалось, может, потому что гость, не знаю. И потом он подвел к молитве. Знаешь, что он сказал? У кого есть нужды, пожалуйста, говорите. И народ с такой робостью начал говорить. Он говорит, да-да-да, пожалуйста, и за это будем молиться. Ой, смотрю, у народа сердца стали размягчаться, и нужды. Исцеление нужно. Смотрю, почитай, все уже поднялись по одному разу помолиться за исцеление. Смотрю, уже на второй раз поднимаются, уже по две болячки у некоторых. Смотрю, кто-то уже по третьей болячке поднимается, у кого-то дерзновения хватило на четвертый заход. А он все продолжает и к молитве не приглашает. Давайте. И вот народ говорит, вот за меня, вот здесь вот болит, вот там болит, вот там болит, вот там. Тогда болит, всегда болит, везде болит. Понимаете, думаю, ох ты, какие мы все больные, оказывается. А меня все время учили, говорит, женщина прикоснулась к телу, да не к телу, к краю одежды выздоровела, а мы будем касаться к телу и крови Иисуса Христа, на хлебопреломлении будем исцеляться. Я так понимал. Не получалось так. И когда он сказал, ну все, сказали да. Он говорит, хорошо. Вот все друзья, которые заявили нужды за исцеление, вот сейчас, говорит, мы помолимся, вы, пожалуйста, останьтесь для исповедания. Лучше бы ты не приезжал. Закончилась молитва. Я никогда не видел таких организованных уходов собраний, как в этот раз. Из 30-40 заявивших осталось 8. Может быть, они торопились на вторые работы, далеко было ехать, но это же был шанс исцелиться. Я думаю, можно было отложить все свои дела и прочие вопросы, но исцелиться. Знаете, я прошел школу за одну минуту. Какое у меня было выражение лица, я не знаю. Но сегодня я могу сказать только одно. Желающих последовать этому учению до конца осталось 8. Был ли я 9-м, не знаю. Мы говорим, что мы последователи. Павел говорит, Тимофей, ты последовал за мной в учении. А в учении должно быть ни заблуждений, ни лукавства, ни нечистых побуждений. Чтобы мы говорили здравое учение, не искажая его. Это серьезно. Это правда. Учение. Второе послание Иоанна. Единственная глава. 8-9 стих.
Наблюдайте за собой. Сегодня много через братьев было сказано. Я так задумался. Интересно. Да. Кто из нас больше видит чужие грехи? Ага, значит, у того самое большое бревно. В принципе, правда.
Это правда.
Способность видеть грехи ближнего – дар врожденный, неприобретенный.
Но как избавиться самому?
Апостол Павел говорит, проповедуя другим, чтобы самому не остаться недостойным, да? Тимофею говорит, вникай в себя, в учение, занимайся с ним постоянно. Какое учение? Не какое тебе будут предлагать, а в котором ты последовал за мною.
И здесь написано, наблюдайте за собой, чтобы не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Оказывается, получается, может случиться беда. Мы говорим, что мы последователи, а можем потерять. Венец может быть утрачен. Это же правда. А его можно сохранить.
Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду.
Всякий приступающий учение Христова.
А что это такое?
И не пребывающий в нем, в данном случае в учении, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына.
Я раньше всегда и везде думал, что здесь говорится только об Антихристе.
Что в ком пребывает дух Антихриста, у безбожников, они не могут быть последователями учения.
Павел говорит, ты последовал за мной. Значит, не все последовали.
Павел говорит, при первом моем ответе все меня оставили.
Не последовали.
Кто-то последовал и остановился. Кто-то до этого места дошел и сказал, хватит, достаточно. Больше мне не нужно.
А ты последовал мне. И начинает говорить, во всем ты последовал мне. С тобой можно сотрудничать. С тобой будем выполнять ту миссию, которую Бог возложил на наши плечи.
Всякий приступающий учение Христова, не пребывающий в нем, не имеет Бога.
Что это такое? Что это такое? Мы еще почитаем пару мест Священного Писания.
Есть так написано Евангелие Марка, 1 глава, с 21 стиха. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал».
А что этот человек там делал? Он случайно в гости зашел? Он был постоянным посетителем? Он знал о том, в каком он состоянии? Он давал себе отчет? Некоторые дают, некоторые нет, некоторые боятся, некоторые стесняются, некоторые не понимают.
Друзья, удивительный вопрос. Я сегодня не об одержимых христианах, пожалуйста. Я о грехе, как он захватывает. Скажите, пожалуйста, что плохого желал Петр, когда Иисус говорил ему о таинстве и ученикам? Сын человеческий идет в Иерусалим, и там будет предан. И это для искупления, для освобождения.
Да, ага, все понятно. Господи, не ходи туда, чтобы с тобой не случилось какой-то там беды. Не ходи туда. Отойди от меня, сатана.
Друзья, как часто бывает, что мы бываем проводниками зла. Скажите, как часто мы противимся воле Господней? Как часто это бывает?
О чем? Сейчас читаем. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал.
Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий.
Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него. Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали,
что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?
Скажите, как мы, мужья, повинуемся Богу? Как мы, жены, повинуемся Богу и мужьям? Как мы, дети, повинуемся родителям? Как мы повинуемся друг другу в страхе Господнем? Как мы повинуемся тем действиям, которые Он нас производит? Как мы на них откликаемся? Мы хотим говорить, что мы последователи Его учения. Он говорит, это возможно при твоем полнейшем подчинении, повелевании, исполнении. А зачастую получается. У кого не бывает этого, да благословит Господь, чтобы ты стоял твердо. Как-то мы с вами касались в прошлые разы вопроса обрезания из-за того, что в других семьях мало обрезаются и мужья, и жены, и дети, и родители. От того другие, рассматривая хождение той семьи, говорят, о, им можно, а мне что, нельзя? Ведь это же правда. Это правда. Есть интересное место Писания, очень, знаете, такое. Ты же говори то, что сообразно здравым учением. Есть так написано. А есть еще одна очень интереснейшая фраза, где говорится о том, что если люди не покоряются учению, что-то происходит. Это 1 Тимофея 6 глава 1 стих. «Рабы под игом находящиеся должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божье и учение». Отсутствие почтения Бога Отца, почитание один другого, ближнего своего. Но ведь часто же бывают нарушения в этом вопросе. Мы что получается? Мы идем в нарушение с волей Божьей, и за нас хулится имя Божье, и еще и учение, по которому мы живем и говорим, мы ученики и последователи. Друзья, сегодня мне хотелось бы заострить внимание и мое, и ваше. Апостол Павел, когда сказал Тимофею, «А ты последовал мне в учении». Это есть нечто иное, как полная покорность воле Господней. Отсутствие покорности – это там находящийся грех, который так мне понравился, что я иду на поводу его и делаю, что он побуждает меня. Друзья, это так написано. Павел говорит, и уже не я делаю, но живущий во мне, бедный я человек. Я не могу покориться воле Божьей. Причина. А хочу быть последователем учения твоего. И получается, пока мисс обстоятельства жизни удачные для меня, я покоряюсь этому учению. Это учение для меня доступно. Оно все нормально. Но как только начинаются острые перекрестки жизненных вопросов, я не выдерживаю, у меня не получается. Это же правда, друзья. Это правда. Да поможет нам Бог, как в свое время сказал Иов, мы сегодня перед началом собрания читали, чтобы, говорит, я не оправдывался, иначе мои уста еще и хуже сделают, меня же самого обвинят. А если я виновен, то я лучше буду просить Его о милости и каяться. Господи! Друзья, если принципиально разбирать вопрос, когда мы недовольны своим духовным состоянием, это говорится о моменте, Бог побуждал меня читать, я не читал. Бог побуждал меня исследовать истину Господню, я не исследовал. Он побуждал меня постам и молитвам, я не покорился. Он меня побуждал еще каким-то действием, я сказал, подожди. Проходит время, Бог хочет во мне видеть плод, я хочу видеть в себе плод, я его не вижу в себе. И говорю, друзья, помолитесь. Слава Богу, хоть так, и то польза. Но ведь это же причина. Не покорился. Не подчинился. Боже, прости нас. Эта тема очень глубокая. По нашим лицам видно, что она достигла определенных глубин. Копать надо еще глубже. Это будет. Но это будет ради славы Господней. Ради того, чтобы нам в белоснежных небесной белизны одеждах предстать пред Ним. Быть достойными участниками воспоминаний, чтобы действие благодати действовало. Друзья, вот там залог молитв. Там. Я, говорит, все сделал по слову Твоему, и огонь не спал. Господи, помоги сделать все по слову Твоему, чтобы огонь Твоей благодати вот так не спал. Чтобы тела наши, все естество наше было взято в огонь благодати Твоей. Вот так совершай с нами. По великой милости Твоей, подчиняй нас славе Твоей, чтобы потом не оплакивать прошедшие годы и говорить, ах, упустил, и там упустил, и там упустил, и там. Один из старцев, ему было 90 с чем-то лет, или 91, точно не помню. И ему задавали вопрос, он очень хриплым, слабеньким голосом говорил, это в микрофон было записано на кассету. Скажите, вот вы прожили, говорит, столько лет. Хотели бы вы, чтобы жизнь вернулась для того, чтобы ее заново пережить, потому что у вас, может быть, не все было так, как хотел Бог? Насколько я помню, он, кажется, так сказал, что очень мало или почти ничего. И я старался всегда исполнить волю Божью. Иисус, наш Господь, Он исполнил. Я всегда делаю то, что угодно моему Отцу. А теперь у нас время есть склонить и наши сердца, и наши колени. И да будет открыта наша внутренность перед нашим Господом. Что мы будем говорить Ему? Он знает прежде наших слов. Будем молиться. Аминь.
Дух Святой. Аллилуйя, слава. Аллилуйя, имени Твоему Святому Божию Всемогущему. Аллилуйя Твоему Святому имени Боже. Мы очень благодарны Тебе, потому что Ты есть наш Бог и Отец, и мы Твое наследие. Господи, Ты знаешь внутренность нашу, Ты знаешь наши слова, Ты знаешь, о чем каждый из нас переживает, о чем мы думаем. Владыка Господь, но Ты производишь у нас действия, хотя не по Своему благоволению, Боже, и победа все равно остается за Тобою, потому что Ты заплатил за эту цену Голгофский страдания Сына Твоего, Отец, и потому Ты будешь производить, Ты прославишь Твое святое имя в наследии Твоем, Боже, аллилуйя, кремедус, Дух Святой. Хвала имени Твоему Святому Боже. Это Твоя победа. И мы прославляем Твое Святое Имя. И когда мы пойдем с этого места, Ты будешь продолжать действовать во внутренности нашей. Потому что, Господи, Ты имеешь на это право. Это мы, наследие Твое. Ты знаешь, как обрезать нас, как врачевать нас, как перевязывать наши сердечные раны для того, чтобы, Господи, наследие Твое могло воскликнуть и сказать, вот наш Бог, аллилуйя. Господи, мы прославляем Тебя и благодарим Тебя, потому что Ты собираешь нас птица птенцов под крылья свои, для того, чтобы, Господи, утешение славы Твоей наполнило сердце, и мы бы могли восклицать и радоваться, что Ты имена наши записал в книгу жизни на небесах. О, Господь, и Ты желаешь, чтобы мы об этом радовались и говорили, и восклицали, и торжествовали, освящали и убеляли одежды в крови Агнца. Господи, приходя к Тебе и торжествуя этой величайшей милости. О, Господь, там победа Твоя, там Твое благословение, там избавление наследия Твоего. Боже, мы приносим Тебе эту благодарность и за эти минуты общения пред Твоим лицом всех вместе нас. Прими хвалу и будь прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Отче.